«Я думаю, вам не за что стыдиться, мистер Дженкинс», — заговорила Дайна. «И мне нравится вас слушать. Даже настроение от этого улучшается».
Боб с благодарностью посмотрел на нее, улыбнулся. «Спасибо тебе, Дайна». Он сунул руки в карманы, бросил тревожный взгляд на Крейга Туми, затем посмотрел на окна. «Думаю, я уже упомянул о главной ошибке в наших рассуждениях. Она проста. Мы все предположили, как только осознали случившееся, что событие захватило весь мир. Понятно, откуда взялась такая оценка. Мы в полном порядке, а все остальные, включая других пассажиров нашего рейса, которые вместе с нами поднялись на борт самолета в международном аэропорту Лос-Анджелеса, вроде бы исчезли. Но имеющиеся у нас улики говорят о том, что наше предположение неверно. Случившееся ограничивается нами и только нами. Я убежден, что мир, каким мы его знали, ничуть не изменился и живет по тем же законам. И только мы, пропавшие пассажиры и 11 выживших, потерялись.
«Может, я туп, как дубина, но я не понимаю, куда вы клоните», — прервал возникшую паузу Руди Уэрвик.
«Я тоже», — присоединилась к нему Лорел.
«Мы упомянули два знаменитых исчезновения», — продолжил Боб. Вроде бы теперь его слушал и Крейг Туми, по крайней мере, он оставил попытки освободить руки. «Одна, в случае Марии Селесты, имела место в открытом море. Вторая, я про Роанок-Айленд, около моря. Однако этими двумя знаменитыми происшествиями список не ограничивается. Я могу вспомнить еще два, связанные с самолетами. Во-первых, исчезновение летчицы Амелии Эрхарт над Тихим океаном. Во-вторых, исчезновение нескольких военных самолетов над районом Атлантического океана, известным под названием Бермудский треугольник. Случилось это, насколько я помню, в 1945 или 1946 году. Вроде бы командир что-то передал по радио, с военно-воздушной базы во Флориде вылетели спасатели, но не нашли никаких следов пропавших самолетов.
«Я слышал об этом случае», — кивнул Ник. «С него и пошла недобрая слава треугольника. Нет, там пропало множество самолетов и кораблей», — не согласился с ним Алберт. «Об этом Чарльз Берлиц написал книгу. Я ее читал. Очень интересная книга», — он огляделся. «Но никогда не думал, что могу оказаться среди исчезнувших».
«Я не знаю, пропадали ли самолеты над континентальной территорией Соединенных Штатов, но...»
«С маленькими самолетами такое случалось очень часто», — прервал его Брайан. «Однажды, примерно 35 лет тому назад, пропал авиалайнер с сотней пассажиров на борту. В 1955 или 1956 году принадлежал авиалайнер то ли Trans World Airlines, то ли Монарху. Летел он из Денвера в Сан-Франциско. Пилот связался с центром управления полетами в Рено в полном соответствии с инструкцией, а потом об этом авиалайнере больше не слышали. Разумеется, его искали, но безрезультатно. Брайан заметил, что все смотрят на него как зачарованные, и невесело рассмеялся. «Пилотские истории о призраках», — добавил он с извиняющимися нотками в голосе.
«Готов спорить, они тоже проскочили», —
пробормотал писатель и почесал щеку. На лице его вдруг отразился ужас.
«Раз тел не нашли!»
«Пожалуйста, расскажите нам, что вы знаете или думаете, что знаете», — взмолилась Лорел. «Человек не может всего этого вынести. Если я тотчас же не получу ответов на мучающие меня вопросы, вам придется связать меня и положить рядом с мистером Туми».
«Не льстите себе», —
отчетливо, но зловеще произнес Крейг. Боб вновь бросил на него тревожный взгляд и продолжил.
«Здесь стерильная чистота. В самолете осколки стекла и разлитые напитки. Здесь нет электричества, в самолете есть. Однако надо помнить, что в самолете автономная энергетическая установка, а аэропорт получает электричество от какой-нибудь ГЭС, ТЭС или АЭС. Но возьмем спички. Бета не была в самолете, и ее спички зажигаются. А вот спички, находившиеся здесь, нет. Револьвер, который мистер Туми взял, как я понимаю, в помещении службы безопасности, не выстрелил. Думаю, если бы я попробовал посветить ручным фонариком на батарейках, у меня бы ничего не вышло. А если бы он и заработал, то батарейки сели бы очень быстро.
«Вы правы», — поддержал Ник. «И нам не надо искать ручной фонарь, чтобы подтвердить вашу версию». Он указал на фонарь аварийной осветительной системы, что находился рядом с вытяжкой. Он не горел, как и лампы под потолком. «Аварийная система питается от аккумуляторов. Светочувствительный датчик реагирует на освещенность. Здесь достаточно темно, чтобы он сработал. Однако фонарь не горит. То ли сломался датчик, то ли сели аккумуляторы».
«Думаю, и датчик сломался, и аккумуляторы сели», — отозвался Боб Дженкинс. Он медленно подошел к двери ресторана, открыл ее. «Мы оказались в мире, где еще поддерживается относительный порядок, но который находится при смерти. Все газированные напитки потеряли вкус, выдохлись. Мы еще чем-то пахнем. Я могу уловить духи Лорел или лосьон после бритья капитана, но здешних запахов уже нет». Альберт поднял стакан с пивом, принюхался. «Запах есть», — решил он, — «но очень-очень слабый. Воспоминания о запахе. Так, наверное, пахнет лепесток, много лет пролежавший между страницами книг». «То же самое относится и к звукам», — добавил Боб. «Они глухие, одномерные, без резонанса».
Лорел вспомнила, как стучали ее каблучки по бетону, как вяз в воздухе крик капитана Энгла, когда тот, сложив руки рупором, звал мистера Туми.
«Альберт, тебя не затруднит сыграть что-нибудь на скрипке?» — попросил Боб.
Альберт взглянул на Беттани. Девушка улыбнулась и кивнула. «Нет, разумеется, нет. Мне даже интересно, как она будет звучать после того...» Он посмотрел на Крейга Туми. «Вы понимаете». Он открыл футляр, поморщившись, когда его пальцы коснулись защёлки, врезавшейся в лоб Крейга Туми. Достал скрипку, ласково погладил ее и устроил скрипку под подбородком. Замер, задумавшись. Какая музыка достойна этого нового мира, где не звонили телефоны и не лаяли собаки? Ралф Воган Уильямс? Стравинский? Моцарт? Может, Дворжак? Нет, все не то. Тут его осенило, и он заиграл «Кто-то на кухне с Дайной». Но, взяв несколько нот, опустил смычок.
«Наверное, ты все-таки попортил скрипку, хватив этого парня по голове», — предположил Дон Гафни. «Такое ощущение, что она набита ватой».
«Нет», — медленно ответил Альберт. «Моя скрипка в полном порядке, я в этом уверен. Дело в другом. Подойдите сюда, мистер Гафни». Гафни подошел, встал рядом с Альбертом. «А теперь наклонитесь к скрипке как можно ближе». «Нет, не так близко. Я попаду вам в глаз смычком. Так, так хорошо. А теперь слушайте». Альберт заиграл вновь. «Чувствуете разницу?» — спросил он, опустив смычок.
«Вблизи скрипка звучит гораздо лучше, если ты об этом», — ответил Гафни и с уважением посмотрел на Альберта. «Ты превосходно играешь, парень!»
Альберт улыбнулся Дону Гафни, но заговорил, обращаясь к Беттани Симс. «Иногда, когда я уверен, что поблизости нет моего учителя музыки, я играю старые песни Led Zeppelin. Скрипка прямо-таки для них и создана. Вы бы удивились их звучанию». Он повернулся к Бобу. «Ваша версия вновь подтвердилась. Чем ближе стоишь, тем лучше звучит скрипка. Причина в воздухе, а не в инструменте. Он не проводит звуки как должно, а значит, со звуком происходит то же, что и с пивом».
«Выдыхается», — уточнил Брайан.
Альберт кивнул.
«Спасибо, Альберт», — поблагодарил юношу Боб.
«Не за что. Можно убрать скрипку».
«Разумеется», —
кивнул Боб и продолжил, пока Альберт укладывал скрипку в футляр, протирал пальцы и защёлки салфеткой.
«Вкус, запах и звук — не единственные ключевые особенности обстоятельств, в которых мы оказались. Возьмем, к примеру, облака».
«А что с ними?» — спросил Руди Уэрвик.
«Они не двинулись с момента нашего прибытия, и я думаю, что они собираются двигаться. Полагаю, что и погода как бы застыла».
Боб замолчал. На лице его были написаны беспомощность и испуг.
«Как сказал бы Ник Хопуэлл, давайте обойдемся без сантиментов. Здесь все не так. Это гиблое место. У Дайны все чувства, включая то, что принято называть шестым, развиты сильнее, чем у нас. Поэтому ее ощущения более острые. Но, думаю, мы все в той или иной степени осознаем, здесь все не так. А теперь мы подходим к главному. 15 минут назад я сказал, что вроде бы подошло время ленча. Сейчас, как мне представляется, гораздо позже. 4 или 5 часов дня. Мой желудок требует не ленча, а чая. У меня предчувствие, что темнеть за окном начнет еще до того, как наши часы будут показывать без 9:45 утра».
«Ближе к делу, приятель», — вставил Ник.
«Я думаю, речь идет о времени. Не об измерении, упомянутом Албертом, а о времени. Предположим, что в силу каких-то причин в потоке времени возникает дыра. Не ловушка, а дыра. Дыра во временной ткани».
«Такого бреда слышать мне еще не доводилось», — воскликнул Дон Гафни.
«Аминь», — отозвался с пола Крейг Туми.
«Нет», — отрезал Боб, — «это не бред». «Бред в другом, мистер Гафни. Вспомните, как звучала скрипка Алберта. Оглянитесь вокруг. Подумайте, что с нами случилось, где мы очутились. Вот это бред!»
Дон нахмурился, засунул руки в карманы.
«Продолжайте», — прошептал Брайан.
«Хорошо. Я не утверждаю, что мои слова истина в последней инстанции. Я лишь высказываю свою версию, которая, может быть, объяснит происходящее с нами. Давайте предположим, что такие дыры во временном потоке появляются постоянно, но в основном на территории, где не живут люди. Разумеется, я имею в виду океан. Не могу сказать почему, но это логичное предположение, поскольку большинство исчезновений имело место именно там».
«Атмосферные процессы над водой очень отличаются от тех же процессов над сушей», — добавил Брайан. «Возможно, вы правы».
«Дело не в том, прав я или нет. Но теперь, обсуждая проблему, мы можем оперировать понятными нам терминами. В атмосфере также наблюдаются феномены. Перевернутые торнадо, кольцевые радуги, видимые днем звезды. Эти временные дыры могут возникать и исчезать по воле случая. Они могут перемещаться, как перемещаются грозовые фронты, но они крайне редко появляются над сушей. Правда, статистика скажет вам, что рано или поздно случается все, что может случиться, поэтому давайте исходить из того, что прошлой ночью временная дыра возникла над сушей, и мы, вот уж не повезло, залетели в нее. Этим полученная нами информация не исчерпывается. Теперь мы знаем еще одно свойство этого феномена. Пролететь сквозь него живым может только тот, кто спит крепким сном».
«Прямо сказка какая-то», — воскликнул Гафни.
— «Полностью с вами согласен», — поддакнул с пола Крейг.
— «Заткни хлебало», — рыкнул на него Гафни.
Крейг заморгал, и его верхняя губа приподнялась в зверином оскале.
— «Вроде все сходится», —
прошептала Беттани.
— «Мы проснулись в другом мире».